«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем главному редактору газеты «Советский спорт» Николаю Еременко. Николай, доброго утра вам.
Доброго утра.
По-настоящему доброе.
Добрый вечер, может, еще у кого-то, кто не ложился после вчерашнего шоу футбольного.
Да, мы с вами до эфира обмолвились парой слов, обменялись. Вы сказали, что смотрели эту вчерашнюю игру, теперь легендарную, вероятно, в пресс-центре, правильно?
Ну, в медиа-центре, в Тушине.
А там, соответственно, были и корреспонденты из прочих стран, смотрели ее вместе с вами.
Преимущественно сенегальские. И чуть-чуть польские, да. Я удивился, какое количество сенегальских.
Слушайте,
игра Польша-Сенегал просто.
Да-да-да, это понятно, вы сразу туда перешли. Поляки за нас радовались?
Кстати, да. Кстати, да, вот очень многие ожидают вот этих вечно российско-польских недоразумений, но потом даже на улице всю ночь поляки гуляли точно так же вместе с русскими, и все было замечательно.
Если без романтики, без гульбы, с профессиональной точки зрения, можно оценить какую-то реакцию иностранцев на это? И профессионалов, я имею в виду журналистов, вот которых вы видели, с которыми общались, и публики?
То есть, да вы знаете, ну как-то вот с советских времен, я помню, по телевизору шла такая передача «Советский Союз глазами иностранных гостей». Ого. Что нам, в конце концов, ориентироваться на то, как нас воспринимают? В этом какие-то отечественные комплексы?
Нет, вот как раз нет. Это возможность понять, что из себя эта победа наша действительно представляет. Потому что я, например, в некотором испуганном состоянии сейчас пребываю. Потому что я понимаю, что вот нужно теперь формировать какое-то отношение к нашей сборной.
Ничего не нужно формировать.
Отличное от того, которое было прежде. Интересно, произошли какие-то трансформации с ребятами из-за границы?
В моих прогнозах, так же, как и в прогнозах очень многих ребят из-за границы, как вы сказали, напротив графы сборной России стоит сначала две победы, потом два поражения. Половину галочек в этом турнирном пути мы уже проставили с вами. В то, что мы так же лихо вынесем Уругвай, я безумно сомневаюсь. И все-таки букмекеры дают больше шансов Уругваю на выход с первого места, а не нам с первого места, да?
Ну и в плей-офф, соответственно, вы нам ничего хорошего.
Ну в плей-офф, если мы попадем под испанский каток, это сразу до свидания. С Португалией можно зацепиться, у нас неплохая статистика последние 10 лет. 1-7 уже выпало из этих 10 лет. И с Португалией мы худо-бедно все-таки играем. И у нас, по-моему, только одно поражение 0-1 в Лиссабоне при Фабио Капелло было в 13-м, по-моему, году.
То есть из сказанного вами делаю глобальный вывод. Это не новая сборная России, это не перезагрузка. Русская, вот такая игра была предсказуема,
давайте
это не
честно,
чудеса, давайте честно.
Честно, давайте, в первой игре с Саудовской Аравией это была очная, как бы нам это не было неприятно сейчас услышать, да, сейчас все в эйфории, а тут сидит какой-то унылый там
чувак
на радио.
Нет, это нам всем очень полезно, давайте.
Да? Это была очная встреча двух слабейших команд чемпионата, занимающих 67-е, по-моему, Саудовская Аравия, и 70-е Россия места в мировой табеле ранга. Да, можно сколько угодно говорить, что рейтинг FIFA ничего не отражает, но если бы он совсем ничего не отражал, мы бы его раз в месяц не читали, в соответствии с этим рейтингом не распределялись бы команды по корзинам при жеребьевке, и он бы не имел столько значения на самом деле, сколько имеет. Поэтому это была, конечно, объективная встреча формально двух слабейших команд чемпионата. Да, приятно, что мы в любом случае к слабейшим точно не попадем, потому что с высокой степенью вероятности мы еще не вышли в плей-офф, но Уругвай нам теперь оформит сегодня наш выход в плей-офф. Для этого Уругвай достаточно не проиграть Саудовской Аравии. Да и причем желательно и не с крупным счетом. Mm-hmm. Вот, поэтому по большому счету, ну, так легла фишка. Так вот у нас все хорошо залетало, но ведь феерической игры в матче открытия мы не показывали. Я просто переживал, что будут две дворовые команды. Слава богу, оказалось там только одна. Наши все-таки неплохо играли. Вчера совсем другая история. Египет все-таки уровнем повыше. И наша сборная своей игрой давно доказала, что слабых соперников для нее не существует. И, конечно, Мохаммед Салах блестяще от Юрия Жиркова уходил на протяжении всего матча, когда наконец разбегался, разыгрался с середины первого тайма, даже чуть раньше, минута с 20-й, было видно, что Жирков ну никак не успевает, вечно проскальзывает, ну просто не повезло, ведь реально не повезло, пролетело рядом со штангой в первом тайме, пропустимый так, в первом тайме
0-1. Когда он крутанулся?
Да-да-да, из-за спины практически ударил, а Жирков уже проехался бутсами по газону. Вот дай, не дай бог было бы 0-1, уйди, Египет, в глухую оборону и играй на контратак. Мы еще не знаем, как завершилось бы. Но, слава богу, лучший бомбардир российской сборной последних лет по имени Автогол на 47-й минуте все-таки...
Всех ободрил и завел, и только тогда это все смогло работать.
Потом все нормально потекло, хлынуло, и тогда уже случилось на поле счастья.
Я в эфире, когда о спорте говорим, время от времени каюсь в этом. Я от футбола, в принципе, далек. Я по баскетболу. Но... такие какие судьбоносные для нашей сборной матчи, разумеется, смотрю. И я понимаю, что вчера, с точки зрения физкультуры, ну, это были другие люди, ну, и скорости вообще, возможность поддерживать этот темп на протяжении почти всей игры, ну, вот после гола в свои ворота как-то мы поутихли, но, в принципе, в таком темпе я не видел, чтобы они играли в таком настроении. Вот с этим вы уже, как человек с футболом совсем повязанный, готовы согласиться?
Я готов согласиться, что настроение было хорошее, и
Именно прям физкультура, то есть видно, что люди либо берегли себя до этого, либо настолько хорошо и грамотно тренировались, что разогнались.
То, что никто себя не берег, это точно. Я надеюсь в том, что мы разогнались, нету такой имени Родченкова допинг составляющей.
А есть что опасение, что кто-нибудь потом возьмет и ковырнет?
Ну, потом никто не ковырнет, потому что ковыряют всегда двух сразу после матча по жеребьевке. Двух всегда после матча вытаскивают и смотрят. Если бы что-то вчера вылезло, уже, наверное, были бы какие-то вопросы. Но вы обратили внимание, уважаемые слушатели, если кто-то краем уха следил за послематчевой пресс-конференцией Станислава Саламовича, наша футбольная российская все, Черчесова, который страшно нервно отреагировал на вопрос о допинге. На вопрос, по-моему, немецкого журналиста, я тут могу путать. Страшно нервно отреагировал. При том, что там человек очень корректно спросил, но вот Саламович сразу, не-не-не, мы про футбол говорим, отстаньте со своим допингом.
Ну, может, они сами вообще удивились тому, что в них силы столько нашлось на... эти скорости.
Физически мы побегали хорошо. По статистике мы там пробежали больше 100 километров суммарно на всю команду за игру.
Это, кстати, по-моему, цифры. Меньше, чем египтяне.
Ну, вот правильно вчера сказал польский тренер, когда я у него брал интервью после матча проигранного, что да, по процентам, по цифрам все хорошо, но в ворота залетают не проценты, а голы, да, поэтому ну, вот такой фетиш. Германия тоже ведь перебегала Мексику и проиграла ей, поэтому здесь только на вот эти цифры смотреть не надо.
Тогда я возвращаюсь к самому своему первому вопросу. Отношение к сборной у специалистов не изменится после произошедшего. Они не показали ничего такого, чего от них нельзя было ожидать.
Нет, они показали. Все-таки вот по вчерашней игре я вынужден сказать, что, во-первых, показал Черчесов, что он готов изменять себе, потому что мы смотрели на упертого тренера, на тренера, который не хотел идти, ему казалось, что если что-то он изменит, то это значит, что он идет на поводу общественного мнения, а так нельзя, должен быть только один вот альфа-самец в сборной и так далее, и так далее. В данном случае Черчесов... уже за полтора часа до игры, когда мы увидели стартовые составы, стало понятно, что он готов себе изменить. Федор Смолов не вышел в основе, и вдруг мы видим в основе двух игроков не стартового состава, которых он никогда не ставил в старт. Дениса Черышева и Артема Дзюбу, которые хорошо проявили, выйдя на замену,
само собой,
себя один на тактическую, другой вынужденную, в первом матче Саудовской Аравии. И по большому счету я увидел тренера достаточно гибкого и тренера не истеричного, каковым он казался в предыдущих, в том числе, товарищеских матчах, там, Россия-Турция, когда мы уныло играли на стадионе ЦСКА за неделю до старта чемпионата, а тренера, который готов довольно гибко и по ходу игры принимать те или иные решения.
А могли бы людям, которые не настолько внимательно следят за эволюцией нашей сборной, эволюцией Черчесова, которая, оказывается, тоже есть, вот описать на совсем конкретном примере, в чем эволюция состоит? Все сегодня, к сожалению, извините, я, может быть, вас в некоторой банальности упрекну, абсолютное большинство говорит о том, что а вот мы увидели гибкого Черчесова, увидели, что он может так действовать. Что есть та упертость, за которую его ругали прежде? То есть вот
он, что из того упертость?
То есть он какую-то совсем-совсем классику предлагал разыгрывать, нет, а сейчас какая-то экзотика? Нет, дело не в том, что он предлагал
разыгрывать. Ведь, понимаете, вот если бэкграунд, понятно, это будет опять банальность, как вы сказали, но если уже вспоминать, ведь всегда Станислав Саламович хорошо тренировал клубные команды средней руки, да, если это чемпион, то это польский чемпион, весьма посредственный чемпионат команды Легия, да, а в российском чемпионате достаточно посредственная команда, из которой по максимуму сжимал все. Но он приходил и показывал, кто здесь главный. Всегда отчехлял из команды лидера. И, по большому счету, так сказать, многих ломал через колено. В сборной, вот для всех был вопрос, кого же он будет ломать в сборной? Ну, там много кого нашлось. Скажем, конфликт с братьями Березуцкими, которые хотели играть на чемпионате, и которые не такие возрастные, как некоторые игроки, оказавшиеся в сборной, да. Но у них были некоторые свои пожелания. Сейчас неинтересно вашим слушателям, чтобы я перечислял эти пожелания, они абсолютно такого внутри футбольного свойства. Черчесов, нет, вы будете так, как я сказал. И выписал из сборной, обоих отписал. Хотя большой вопрос, большой вопрос. Мы видим, как в товарищеских матчах Кутепов, если он привозит себе моментов 2-3 за игру, то это можно считать блестящей игрой, потому что обычно приводит 5-6. Да? Я не говорю, что те, кого он отписал от сборной, были бы намного лучше. Но в данном случае не футбольные, не, так сказать, эксплуатационные показатели тех или иных футболистов были во главе угла, а чисто личностные. Да, можно сказать, но победителей не судят. Да, вот Игоря Денисова он задавил, в сборную не позвал после конфликта, который у него был 3 года назад внутри московского «Динамо». Так, мол, и так, но с другой стороны, ну и без Денисова мы победили. Хотя посмотрим, как мы будем играть с Португалией или Испанией, кто там достанется на
1-8 без Денисова. Основное явление, которое нас заставляет об этой гибкости говорить, это именно то, как комплектована сборная, какой состав он выпускает на поле, а не, собственно, стратегия, которая там...
Нет, мы видим на самом деле проблески тренерской мысли. Мы видим достаточно здравую игру. Другое дело, что, конечно, вот первый тайм вчера оставил все-таки удручающее впечатление, потому что, по большому счету, да, старание было. Ну, еще обвинять... У Черчесова бегают все. Обвинять, что ты у Черчесова не будешь стараться, ну, это уж точно надо человека отписывать из сборной, да? В данном случае все старались. Но в первом тайме не так много было мыслей. Когда раскрепостились, когда пошла игра, выяснилось, что и от Дзюбы не отскакивает непонятно куда, а может довольно разумный трудовой гол забивать, разбираясь внутри чужой штрафной с несколькими соперниками и так далее. Ну, и, конечно, то, что у нас появился игрок, воспитанный, так сказать, не на российской почве, а Денис Черышев, который в 6-летнем возрасте был вывезен родителями в Испанию, и, как я убедился, для меня открытие было, когда мы общались после первой игры, что он по-испански говорит намного лучше, чем по-русски. И с трудом подбирая русские слова, видно, что все-таки думает он, ну, по-русски говорит неплохо, но думает по-испански, конечно, да, он сказал много вещей, которые не принято у наших игроков говорить.
Например,
я спрашиваю, ну, слушай, ну, первый гол ты забивал, ты так классно назвал замахи, двух убрал, они лежат, мимо третьего проскочил, так классно, быстро, без раздумий ударил. Говорит, да
повезло.
Понимаете, Забнин просто плохую передачу дал. Я, как и они, тоже думал влево уходить, и они на это купились. Он передачу дал слабо.
То есть у нас своих не критикуют
мне
никогда.
Мне пришлось возвращаться. Вернулся, и мяч не обработал. Но я кое-как подцепил, он перелетел через других. Думаю, ну сейчас отберут, надо бить. Ну, понимаешь, что не забью, просто пнул, о, в воротах лежит. Понятно, наши так не говорят. Просто он сказал искренне, как он проживал и как он чувствовал эту ситуацию. Но, на секундочку, Денис Черышев у нас теперь вместе с Криштиану Роналду лучший бомбардир чемпионата по трешечке и у того в графе забитые голы к этой минуте.
Я слушателям напоминаю, что к разговору, к этому можно присоединяться, Николай Еременко, наш собеседник сегодня, главный редактор газеты «Советский спорт», смс-портал наш +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», для звонков в прямой эфир номер 7373948, код 495, сообщение от слушателя Нильса. Так, если бы не травма Дзагоева, то эфиерии Черышева не было бы?
Черчесов отвечал на этот вопрос после первой игры. В планах у него в любом случае был выход Черышева во втором тайме, там, как ситуация развивалась бы в перерыве или, скорее всего, по ходу второго тайма. И мы знаем, что один на один Саламыч вместе с Денисом накануне первой игры запирались и много часов разговаривали.
Он накануне первой.
Накануне первой игры, это было 13 числа, накануне старта чемпионата. И вот ясно, что он рассчитывал на него и готовил. Поэтому в какой форме это произошло бы, да, на какой бы минуте он вышел. Но все равно это готовилось. Черчесов правильные слова говорит. Вот это, я понимаю, что это наработанная формула, чтобы журналисты и прочие отстали. Ну, да. Когда он говорит, что не, у нас нет товарищеских матчей, есть контрольные, у нас нет игроков основного состава, у нас есть все в обойме, у меня живая скамейка, есть стартовые и нестартовые и так далее. Но ясно, мы это понимаем, положение. Жару куда сердце, есть все-таки основные, и есть не основные, нету 23 равных, да, мы все-таки не Германия, где у Ахима Лёва есть колоды из 40 с лишним футболистов, каждый из которых может спокойно стать основным, хотя не всегда это работает, как мы видели в матче Германия-Мексика. Так вот, возвращаясь к матчу и к тому, как вышел Черышев, да, по большому счету, но все равно в той или иной форме он сыграл бы, да, где-то повезло, но, с другой стороны, вот я почему обратил внимание, что это испанец, а не россиянин? Ну, по манере игры, по менталитету. Кто из наших футболистов соберется наносить удар по воротам шведкой с неудобной ноги из-за штрафной, когда в первой игре он забивал вот гол в компенсированное время, второй из своих голов? Никто не бьет. По большому счету, для этого надо прожить в Академии Мадридского Реала. Для этого надо пропитаться европейским футболом, а не российским. Вот, к сожалению, спелая черешня, попадая в корзину с гнилой, сама становится рано или поздно гнилой.
А с командой по-другому.
Вот пока он еще гнилой черешней не стал. Я надеюсь, все-таки он не русифицируется так быстро. Но пока он тот самый глоток свежего воздуха, который должен быть. Извините за очередную банальность.
Вы сказали, что известно, что Черчесов с Черышевым, видимо, запирались и долго беседовали, чтобы, видимо, друг друга понять, может быть, чтобы как-то эту химию уже возникающую дополнить. У нас перед глазами есть чисто медийная, чисто такая картиночная телевизионная история. Это химия между Дзюбой и Черчесовым. То есть, когда после первого матча Черчесов ему честь отдает, а потом во втором матче Дзюба тоже ему салютует.
Да, причем химия-то там была сначала совсем другая.
Вот.
Черчесов Дзюбу на дух не переносил, как рассказывали, и Дзюбу упорно в состав не приглашал.
И это вот какое-то такое демонстративное примирение, или это в это прям нужно верить, это по-мужски что-то там такое завязалось, но товарищеское.
Ему же тоже надо показать результат. Какой бы ты ни был упертый или принципиальный, или как угодно это назови, последовательный, но тебе надо показать результат. Если ты со своей последовательностью и нежеланием вызывать Дзюбу в состав дашь отрицательный результат, в итоге никто не будет разбираться, кто был прав, кто не прав. Ты тренер, и ты результат не обеспечил. Тебе нужен был результат, ты его обеспечил. Теперь у этой победы еще столько победителей окажется. Теперь еще Виталий Леонидович корону очень скоро на себя повесит, что это он Черчесова приглашал. Столько еще всего произойдет, столько у этой победы будет победителей.
А вот теперь, когда я возвращаюсь к тому, что еще, в очередной раз возвращаюсь к тому, что вначале сказал, есть некий страх и трепет внутри, потому что я опасаюсь, что теперь эти люди действительно нарядятся в короны и мантии, и с них их не собьешь, и это нам всем испортит настроение и впечатление от происходящего.
Ну, я надеюсь, что все-таки...
Как это вообще делается, если есть представление? Как сделать так, чтобы спортсмен остался человеком, а может быть и стал ролевой моделью, чтобы был таким же симпатичным парнем, как Мо Салах для европейцев, и для арабов? Как сделать так, чтобы люди не зазвездились, не испортились, и вот вся эта корзина с черешней не прокисла? Есть рецепты, может быть, вы сами просто размышляли об этом. Вот этого боюсь больше всего. Мне испортят кайф.
Ну, испортить-то они все равно испортятся. Это же никак вариант с Лобановским, когда он на месяц запирал на базе и не давал ни телевизор смотреть, ни газеты читать, ни с родными общаться, да? И считал, что вот это будет правильный микроклимат. Сейчас так никто уже не живет, и то, что работало в 70-80-е, сейчас так работать уже не будет. Дело-то ведь все равно в том, что им расскажут, им друзья будут звонить.
Во-первых, им
как-то... технология.
Трактов подвезут всяких. Я не имею в виду спортивных, рекламных,
да, прочих. Да по большому-то счету, ну не так это страшно. Да, мы можем смеяться над Аршавиным, который в 2008-м подходил перед четвертьфиналом с голландцами к Гусу Хиддингу и спрашивал: «Коуч, как ты считаешь, в Баварию или в Реал, где лучше все-таки, с кем мне переговоры вести?» Можно над этим смеяться. Но Аршавин выходил потом и показывал ту игру, благодаря которой его
Илья Павлюченко,
да, благодаря которой мы выиграли у голландцев прежде всего, да, и 10 лет назад Москва с флагами выходила на улицу. Так вот, я думаю, вот сейчас неважно. Конечно, идут эти агентские игры. Перед чемпионатом сказал вот очень смешной агент у Головина, у лидера нашей сборной, когда, слушайте, ну за 17 миллионов, что ли, или 18 хотят англичане купить, но это унижать Головина. Меньше полтинника точно он не стоит. Это было смешно, это была карикатура. Но когда смотришь на то, как Головин сейчас отрабатывает, и в первом матче особенно, настоящий лидер российской сборной, ну, тогда вопросов никаких нет. Но занесут столько, и есть за что.
К Салаху вопросов не возникнет у тех, кто ответственен за результат сборной Египта, ну, и может быть, людям в Ливерпуле будет что с него спросить.
Я этого сдерживаю себя, чтобы главную шутку сегодняшнего утра не воспроизвести.
Давайте, когда... я сказал про банальности, мы этого не стесняемся. Давайте,
ну-ка. Говорят, ну, Рамзан, ну, отпусти, наконец, семью Салаха.
Ну да, просто был визит Мохаммеда Салаха в Грозный, были какие-то там приемы большие. Присоединяйтесь, у нас до информационного выпуска около 4 минут. 7373948 номер для звонков. По мотивам сказанного... выступаете и вы, либо задавайте вопрос. Пока коротко, пока люди дозваниваются, к вам вопрос от Масиму Че, так себя называет человек. Николай, рад вас слышать. Скажите, есть в планах возрождения радиокоманды единственного классного радио о спорте? Мы, опять же, не стесняемся упоминать каких-то коллег. Вы планируете какие-то радиопроекты?
Ну, есть, есть. Сейчас обсуждается этот проект, но мне очень некорректно говорить, во-первых, в эфире одних радиостанций,
не,
а другие.
С этим у нас нет проблем. Вы просто говорите, да, планы
да,
есть.
Да, планы есть, но я действующий главный редактор «Советского спорта», поэтому глупо мне, и я не собираюсь со «Советского спорта» никуда уходить, поэтому глупо мне обсуждать, какие планы у кого есть по поводу тех или иных других медийных проектов. Но создатели того вот радиокоманды, скажем так, 1.0, сейчас всерьез ведут переговоры о команде 2.0. Так что ждите.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Да, здравствуйте, Павел, Москва. А Николаю можно вопрос задать?
Конечно.
А вот у меня такая ситуация семейная. У меня сестра уехала в Португалию, вышла замуж 10 лет назад. И вот когда испанцы с португальцами играли, она очень-очень сильно переживала и даже по телефону со мной не разговаривала. Вот если мы на Португалию попадем, как ей быть-то, что делать? То есть муж у нее португалец, а она россиянка.
Ей в любом случае будет хорошо, все равно победят ее.
Ну да.
Я просто не представляю, как они дома будут смотреть, сидеть и что... Ну, как-то так.
Слушайте, ну я тут ехал с одним итальянцем, и я случайно сказал так, ну, жалко, что вас нет, сборная Италии не прошла отбор. Зачем я это сказал? Я человеку испортил настроение на следующие 4 часа. Он на меня смотрел, как на живое напоминание вот того несчастья, в которое... Он женился на русской, имея в виду,
ради
что
того,
он здесь
чтобы
будет смотреть
игру
на свою...
сборной.
Да, а тот вот какой-то подлец ему об этом напоминает.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот эта история с Загоевым, он же практически больной поехал, только недавно травма была в чемпионате России и вновь. Что, зачем Загоеву везти больного на чемпионат?
Но все-таки один из лучших игроков команды, один из, извините, такое слово, системообразующих, да, и даже вчера Черчесов сказал, что я рассчитываю на всех 21 одного человека, оставшегося в команде, плюс под вопросом Жиркова и, к сожалению, отсутствующего Загоева, да, он, видимо, выбыл все-таки. Хотя...
Ну, то есть официально нам, возможно, я пропустил, еще не объявляли, что все, до конца чемпионата, вероятно...
Там медобследование прошло, обычно с такой травмой не играют месяц, в смысле, через месяц выходят, да, он по индивидуальной программе занимается. Но можно, по большому счету, попытаться к четвертьфиналу, к полуфиналу вылечить. А чем черт не шутит? Вдруг мы будем в четвертьфинале? Смотрим.
Мнение от Алекса. Такое ощущение, что у нас в сборной все Временщики, включая тренера.
Не, не согласен. Подождите, но любой игрок временщик, потому что время его рано или поздно заканчивается. Любой тренер имеет контракт, подписанный до той или иной даты. У Черчесова сейчас в контракте стоит 11 августа 2018. Да, то есть пока можно тоже сказать, что он временщик, но он же тоже работает по своему направлению собственного контракта. Хотя, конечно, у меня много вопросов. Пятый по оплачиваемости, по уровню зарплаты из всех 32 лучших тренеров мира, да, ну, всех, кто сейчас приехал, но имеется в виду тренеров сборных, но это, мне кажется, все-таки перебор некоторый.
Продолжим разговор уже после информационного выпуска. Пока мы слушаем новости, можете писать сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот. Ну и дозванивайтесь уже тоже после новостей. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Собеседник наш Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт».
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с главным редактором газеты «Советский спорт» Николаем Еременко. До того, как мы увлеклись успехом нашей сборной, главной новостью о русском футболе вчерашнего дня была информация о том, что Василий Уткин не будет больше комментировать матчи чемпионата. Он сам об этом рассказал, записав обращение, разместив его в Ютьюбе, сказал, что это какие-то личные мотивы, они в каких-то товарищеских настроениях расстаются с Первым каналом. На вас это произвело какое-то впечатление? Ну, это, в общем, событие.
Не, вы хотите, чтобы я о версиях рассуждал? Да, лично давайте. Для меня, как для болельщика, это произвело впечатление, потому что я считаю Уткина очень хорошим комментатором, и тут опять, простите, я снова банальность произношу, да? В любом случае, есть несколько версий, которые сейчас циркулируют. Во-первых, правды не знают все. Не знают ее даже его знает, начальник, да, на Первом канале Василий Конов непосредственный, да? То есть он не знал по состоянию. Есть версия, что после того, как была произнесена фамилия того, кого нельзя произносить на Первом канале, правда, не Уткиным, а совсем двумя другими комментаторами, когда комментировали Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, якобы обратили внимание на все это артхаусное кино, потому что Константин Львович Эрнст к этому относится, к футболу, который он не сильно любит, как к артхаусному кино. Мало кто его, мол, смотрит. Там можно себе позволить то, чего нельзя позволить там в программах общественно-политического спектра и так далее, и так далее. Да? А тут сразу обратили внимание и всю эту шайку-лику начали разгонять. И Слуцкий уже летит в Голландию.
Про Слуцкого, да, отдельный разговор, но он именно летит в Голландию. У него там договоренности, что он 24 числа в 11 утра должен выйти и уже начать тренировать.
Да, поэтому 22 он вылетает, чтобы денечек там походить по барам, да. Видимо, и 24 выйти. Так вот, а Дементьев, нет, это опровергнутый Дементьев вчера активно Первый канал водил специально внепланово в «Доброе утро», записывал в «Вечерний Ургант», чтобы показать, что не-не-не, никаких политических соображений нет. По Уткину там есть бэкграунд с одним высокопоставленным представителем администрации президента, имя которого я могу догадываться, но так как я этого не знаю точно, то и озвучивать не буду. Но это та же самая фамилия, которая повлияла на, так сказать, зашторивание в начале 2016 года целого ряда комментаторов с Матч ТВ, которые позволяли себе не совсем правильные сообщения в Твиттере. А здесь есть еще одна версия. Очень сильно Станислав Черчесов, который недоволен тем, что о нем и как говорит Уткин, а это действительно сейчас все окружение Черчесова работает на то, чтобы никакой критики в адрес Черчесова не было. Это действительно факт, я могу это подтвердить.
А давайте так, а что такое окружение Черчесова? Какая-то пиар-служба, которая окормляет нашу сборную?
Есть люди, которые по должности являются пиарщиками, руководителями там, по внешним связям, в РФСе, в сборной и так далее. Поэтому, естественно, есть люди, фамилии которых тоже называть не буду, но которые звонят по газетам, звонят по СМИ и говорят, вот это, пожалуйста, уберите, вот это вот, мы против этого. Если хотите, дальше иметь игрок, шантажируйтесь, хотите иметь дальше доступ к игрокам сборной, пожалуйста, вот этого, чтобы не было. Я не про советский спорт сейчас говорю, я просто в целом уже
Меня, кстати, изумило, как вы причесали всю сборную, то есть комментарии вообще от всех участников вчерашнего триумфа я у вас на сайте уже обнаружил сегодня с утра, и что все были доступны, это я просто изумляюсь тому, насколько тщательно вы всех причесали.
Мы работали в 18-ром на стадионе.
Ага. 18 часов. Вы их ловили, это не дозвоны, вы их ловили живьем.
Нет, ловили в микс-зоне, ловили. Некоторые шли мимо, задерживали. Нет, это работа журналиста. Советский спорт большим десантом вчера высадился. И вы еще не представляете, что мы в Самаре готовим.
Смотрите, тогда еще две версии от слушателей. Санчиксон пишет: Уткина одна проблема — гонорары запрашивает, незапрашиваемые. А Мечта пишет: зачем Уткин обидел такую маленькую прекрасную страну Исландию?
Да, ну, возможно, по большому счету, ну, каждый же имеет право теории на свой собственный взгляд. Да. Я еще ведь одну версию не озвучил, которая тоже вполне имеет себе право на существование. Не работал давно, скучал, страшно хотелось. Потом, когда поработал, провел один матч. Да что-то как-то мне уже, знаете, и не хочется. Но может такое быть. Может такое быть. По большому счету, хотя, конечно,
за это, Исландию, наверное, вряд ли
надуманная версия, потому что я знаю совершенно точно, что понедельничный матч Англия-Тунис он готовился еще с утра комментировать. Он стоял в планах, без всяких знаков вопроса, без всяких записей карандашами стоял в планах. И Гусева аврально поменяли, поставили вместо Уткина. То есть некое все-таки закулисное решение в понедельник принималось и озвучивалось, видимо, для Василия все-таки не по его инициативе.
Слуцкий. Классный комментатор.
Мне не понравился.
Нет, не понравился, у нас абсолютно вся редакция в восторге, потому что молчит-молчит, как у него кто что спросит, все по делу.
Да понимаете, я-то согласен, когда много лет назад услышал эту фразу, много раз цитировал, Кектанца сказал, когда меня спрашивают, какого комментатора ставить на матч, эксперта-знатока или же клоуна,
Говоруна,
я однозначно буду ставить клоуна. Вот Слуцкому не хватает...
На той в паре.
Пара-то тоже должна дополнять друг друга разумно, а не лишь бы поставили вот такую галочку, ага, вот это у нас есть позиция, и вот такую есть. Понимаете, когда в первой игре он раз 5 или 6 произносит по своим антропометрическим данным, игроки превосходят...
А вчера они оба увлекались словом «нога», они все время хватались за мысли о том, что вот у этого такая нога рабочая, у этого такая, и, как помните, им злоупотребляли.
Это не мешает мне, кстати, очень любить Леонида Викторовича как человека, как вообще-то как тренера. Но, понимаете, это все-таки вот не та история. Мне хочется лучше двух клоунов слушать, честно. Ну, клоунов в хорошем
Я
смысле
понимаю.
Слова, да? Шоуменов. Комментатор – это шоумен в первую очередь.
Присоединяйтесь к разговору. Мне тоже интересна позиция слушателей и мнение слушателей о том, как Слуцкий отработал в качестве комментатора. Теории по поводу Уткина, ну, мы вроде сформулировали, какие на ум пришли. Не знаю, если хотите и с этим выступить, тоже давайте попробуйте. 7373948 – номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Ну, первое, хотите клоунов, поставьте Вагина с Боярским. Лучших клоунов, по-моему, нет. Если позвольте, такой вопрос по Уткину. Вот его критика в адрес Черчесова... Алло, вы слышите меня?
Да, слышим.
Да, вот критика в адрес Черчесова и до этого в адрес Юрия Павловича Семина. Я заметил такую странную корреляцию, что вот критика Уткина, вот этих двух тренеров, всегда усиливается... Есть такая коллега, между как только возникает перспектива трудоустройства близкого друга Василия Уткина и Валерия Георгиевича Карпина. Вот как только возникают слухи о том, что Карпина могут назначить тренером сначала в Локомотив, потом на сборную, вот тут Уткин переходил вот абсолютно все границы. Если позвольте, еще одну небольшую заметку по поводу Лобановского и его методов воспитания. Вы уж извините, но более отвратительного существа в советском и в русском футболе, чем Олег Блохин, но я себе не припомню.
Но, тем не менее, спасибо, и Блохин давал результаты. И Блохин, я напомню, был обладателем золотого мяча, как лучший футболист Европы. Поэтому, в конце концов, ну, что теперь уже вспоминать? Кто был более отвратителен, кто был менее отвратителен? Результат давали, а мы сегодня говорим о результате.
Ну, а теория о том, что ради того, чтобы высветить позитивно как-то Карпина критиковать...
Я не готов
рассуждать в таком ключе. Сложно сочиненно как-то вообще.
Нет, я всегда за теорию заговора, за то, что все очень сложно сочиненно, но вы знаете, ну, я не думаю, что это тот случай.
ну, просто представляется со стороны, опять же, у нас же тоже здесь журналистика происходит, что это, ну, как-то слишком сложно сочиненная история о том, что люди вокруг Черчесова, как вы сказали, что они как-то вот так вот отбиваются от Уткина, когда он того атакует. Ну, это что, это того стоит? Можно действительно так испортить репутацию тренеру выступлением одного журналиста, одного комментатора Уткина?
Да дело-то в данном случае не в журналистах и не в окружении. Дело в том, что у нас, по большому счету, не привыкли под серьезным прессингом работать тренеры. Посмотрите, под каким прессингом работают в Италии, а в Англии особенно. В Англии, если ты тренер, готовься, что со следующего утра все газеты будут выходить с красноречивыми заголовками о том, какой ты непрофессионал. Желтые газеты, там, The Sun, будут писать какие-нибудь выдуманные истории, как кому ты ходил, у какой женщины ты ночевал, и так далее, и так далее, и так далее. Не привыкли работать под прессингом, хочется, чтобы тебя все любили. Это идет от комплексов наших, а не от журналистской позиции.
7373948, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Вы знаете, я полный дилетант в футболе. Но вот первую игру я слушала по радио. Мне это так настолько завело, что я решила, все-таки я
не болельщик.
Футболу отношусь, да, не болельщик. Я решила посмотреть по телевизору. Пришла к дочери, там компания вышла. Ну, вы знаете, ну, лучше бы по радио слушала.
Да по радио умеют рассказывать так, что даже игра будет казаться хорошей.
Да это просто настолько зажигательно. А по телевизору вот как-то мне комментаторы вообще не понравились. Я ожидала другого просто. Спасибо, до
свидания. Вот видите, человек ради шоуменов смотрит футбол не ради игроков на поле, а ради тех, кто будет интерпретатором того, что на поле происходит.
Ну, кстати, если предполагать далеко идущие последствия, российский футбол перезагрузится, я имею в виду все его компоненты, и чисто спортивные, и вот чисто коммерческие. Вот женщина не болела, не смотрела, знать не знала, теперь, видимо, будет к этому всему неравнодушна.
Нет, до следующего чемпионата забудет, да. А на следующем чемпионате снова вспомнит. Как всегда, 4% в нашей стране реально следят за футбольными событиями, а когда случаются, ну, спортивными событиями, шире скажем, а когда случаются Олимпиады или чемпионаты мира или Европы, число может расти до 6-8% вот за счет таких, как Елена.
У публики иностранное представление о российском футболе как-то поменяется. Вероятно, здесь не только выступление нашей сборной должно сыграть роль, а вот то, как мы здесь их принимали, показывали.
Нет, две большие разницы. Если говорить про уровень сборной, то когда хвалят и говорят, о, как вы замечательно в 2008 году выступили, понимаете, ну это сравни, как будут говорить, как турки молодцы, дошли до матча за третье место в 2002-м, но никто же от этого не будет говорить, что Турция стала супердержавой футбольной, да? Как Корея в свое время доходила до полуфинала на чемпионате мира, тоже никто же после этого не будет Корею считать футбольной супердержавой. Просто у всех бывают какие-то локальные успехи. Для того, чтобы к нам серьезно относились, мы должны играть, как мы играли в 60-е годы, наша команда играла, или 80-е годы, когда мы были, конечно, не фаворитами, но одними из серьезных претендентов на медали. Да, порой и фаворитами, как в 60-м году, когда самый первый чемпионат Европы мы выиграли. То, что касается другого вопроса, как мы здесь всех принимаем, но здесь вот действительно все очень круто. Я так рад, что не политизировано, а по-настоящему на нашу страну посмотрят глазами простых болельщиков огромные десятки тысяч людей. Посмотрите, вот подумайте на секундочку. Из Аргентины приехала Fan ID, ну, по Fan ID можно посчитать, да, 20 тысяч человек. Это больше, чем за всю историю в нашу страну приезжало людей из Аргентины. Но в Аргентине не так много богатых людей, кто может путешествовать через океан и так далее. Вот за всю историю людей из Аргентины было меньше, чем приехало сейчас на чемпионат из Аргентины. Дальше. Прикиньте, в каком-нибудь Перу. Вот в Перу. Что такое будет жизнь в Перу? Латиноамериканской стране Перу. Там теперь всегда будут жить 30 тысяч человек, которые были в Саранске. Нас в Саранске, москвичей, было куда меньше наверняка, в разы и на порядке. 30 тысяч перуанцев были в Саранске, да? При всей моей любви к Саранску, это был много раз. Да, понимаете? И вот мы увидели не глазами через там британские СМИ, о, это та самая Россия, которая травит Скрипалей, ну, а увидели нормально. И мне жалко, кстати, тех же британцев, которых пугали, пугала мелкобритская пресса, и рассказывала, как страшно ехать в Россию, и приехало только 10 тысяч человек из Великобритании.
Но выветрится все примерно так же, как фанатизм нашей слушательницы, которая вот на мгновение, конечно, да, прониклась.
Конечно, выветрится. Но в любом случае уже не поменяешь, свои впечатления не сотрешь. Вот то, что было в твоей личной жизни, не сотрешь. Я никогда не произношу пафосных слов, я человек рассудочный, в меру циничный, как положено журналисту. Но реально, когда я 14 числа первый раз за все эти дни шел по Никольской, поздно вечером, после первого матча, и по всем прилегающим, Ильинка, Манежная площадь и так далее. И вот у меня прямо, ну, реально чуть не слезы наворачивались. От того, что я смотрю, это в моей стране, вот такой карнавал настоящий.
Кстати, а как думаете, почему Никольск и Ильинка стали эпицентрами? Есть же вот лагерь фанатский, да, на Воробьевых горах, а все равно это эпицентр, и это во всех фотографиях, и там, пожалуй, народу побольше даже, чем на
Воробьевых. Больше всего было бы на Красной площади, но Красная площадь преимущественно закрыта, поэтому вокруг Красной площади они кучкуются. Площадь Революции, Манежная площадь и вот улица 25 октября, которая сейчас называется Никольская. Что касается Воробьевых гор, которые вы упомянули, вот если... Сейчас скажут, вот опять вот Еремик там выискивает негатив, но вот если выискивать негатив в организации этого чемпионата, то, конечно, этот негатив связан с тем, как мы организовали фан-зоны. Вот с фан-зонами у нас, к сожалению, провал. Провал по тому, что происходит внутри
фан-зон. По географии?
Не по географии. Ну, география тоже, если бы канатная дорога, которую обещали построить к чемпионату, была бы построена, было бы проще, да, через Москву-реку к Хамовническому валу, да, к Лужникам, к стадиону. Да, там и этого нет, к сожалению. Но вопрос сейчас даже не об этом. Вопрос о том, не просчитаны потоки людей, не просчитано количество точек досмотра, и речь не о Воробьёвых горах. Речь, ну, я насчитал как минимум о 4 или 5 городах из 11, даже по настроению, которое царит в фан-зонах. Вот в Сочи фан-зона, да, значит, там все хорошо, на набережной, но для того, чтобы потом, уже после того, как утвердили, сделали набережную, кому-то пришло в голову, слушайте, ну, сейчас в море же будут отсюда бросаться.
Да, и море
огородили. И набережную огородили большим забором. Ну, это смешно, когда ты вот за таким глухим забором находишься у моря. Левый берег Дона в Ростове насыпали песок, которого берега Дона не видели никогда. Красиво, вот, ну, реально очень красиво. Но понимая, что сейчас здесь будут пьяные исландцы, какой бы ни был результат, все равно бросаться в Дон. По периметру, прямо вот между берегом и рекой тоже сделали забор. Дело вот...
Есть с чем сравнить? Ну, ездили же на прочих,
конечно,
конечно.
Я во всех
фан-зонах... Так, там не так подходит к этому.
Ну, я, конечно, скажу, что...
Понимаешь, они не все на берегу, не все на пляжах, но...
Да нет, ну, в 2006-м в Берлине было просто, в центре города шло от Бранденбургских ворот по Тиргартену глубоко вдаль мимо Рейхстага и дальше, дальше, дальше. И в этой фан-зоне одновременно находился миллион человек. И четко было просчитано, тоже был периметр, просто так не войдешь, да, четко было, значит, сколько человек добавляется, как добавляются экраны, чтобы всем все равно было видно, но миллион же не поставишь на площадь так, чтобы всем был один экран большой, какой бы большой он ни был, да, все было четко просчитано. Бери готовую систему запускай. И просто реализуй. А когда мне вчера мои корреспонденты из Казани звонят и рассказывают, слушай, мы встали в очередь на вход за час до матча, за час, то есть матч в 21,
на вход в зону.
На вход в фан-зону, да, в 20 часов. И в 22.05 я им писал смс-ки, какой сейчас счет, потому что никакой возможности... Они как стояли на этом же месте в очереди на вход, так и продолжали стоять. Вот, к сожалению, увы, когда 4 фан-зоны закрываются из-за того, что переполнены в первый день, ребят, у вас еще 32 дня впереди, расширяйте. Делайте по-другому, исправляйте ошибки. Все, нет, мы уже не можем.
Слушатели мнения разные. Дмитрий пишет, вчера был в фан-зоне на Воробьевых, очень классно продумано все, путь к метро удобный. Георгий утверждает, что не просчитаны даже туалеты и пиво. Но, кстати, насчет вчерашних событий. Видели сегодня в сети материал, где, ну, что это, по-моему, камера наблюдения снимала, это даже не любительская съемка, сквозь какой-то барьер там на Воробьевых
люди... Это мой эксклюзив, я это первый повесил.
Вот, отлично, рассказывайте.
Да, я не могу только рассказывать с чьего телевизора
без источников,
и
да.
так далее, не могу источники осливать, но это действительно прорыв фан-зоны на Воробьевых горах. За несколько секунд здоровеннейший забор был просто
снесен. Зачем? Куда стремились? К туалету, который был по ту сторону
и
был
выход. Заперт? На выход. На выход. Потому что выходить надо было часами. Это на выход. Понимаете?
Пострадавшие, есть что-то?
Нет, пострадавших нет. А пострадало, к сожалению, пострадала часть города, а пострадали лавочки в центре города, увы, не можем, а по-человечески надо отдыхать. А есть у меня видео, где то, что я снимал в метро примерно в 1:30 на станции метро Площадь Свердлова, которая сейчас театральная, где люди... Вот я, кстати, удивился, люди шарфами бьют вот эти круглые
светильники,
значит, и к ним подходят, там на видео прямо есть милиционеры. И
просят, так как-то, просто это
ребят,
не стоит.
Вы как-то поспокойнее, да, и спокойно расходятся дальше. Не знаю, правильно это или нет. У меня еще видео есть, тоже хорошо ночью разошлось, на улице Горького, Тверской, останавливает гаишник кабриолет, в котором сидит, я потом уже по видео посчитал, сидит 13 человек в нем, в маленьком кабриолете сидит 13 человек, там, друг на друге и так далее. Он останавливает, требуя срочно прекратить вот такое недоразумение, потому что 13 человек в двух- или четырехместной машине там едут, да, усевшись на чем только можно. Толпа с тротуара кричит, как обычно кричат на перекрытых выходах, пропусти, пропусти. Тут кричат, отпусти, отпусти. И видно, что он секунд 20 поговорил с водителем, ничего не потребовал, ушел обратно к себе в будку на перекрестке Камергерского проезда и улицы Тверской, и машина поехала дальше. Да, то есть, может быть, нормально такое лояльное отношение к ликующей толпе, потому что если кто-то кого-то крутил бы, ну, может быть, неправильная была бы реакция всей толпы. Но, по большому счету, ну, свой город надо любить. Я против того, чтобы мы на радостях били скамейки и светильники ломали.
Что ж, около 5 минут у нас остается до финала этого разговора, этой передачи. Напоминаю, Николай Еременко, наш собеседник, главный редактор газеты «Советский спорт». Подключайтесь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот 7373948. Номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста.
Вы знаете, вот предыдущая самая дорогая Сочинская Олимпиада, вот мы самый дорогой цен заплатили, то есть потеряли Украину, сейчас вот уже как потеряли наш...
Как вы связываете конфликт?
Ну, Украину потеряли-то не из-за Олимпиады.
Ну, да.
Ну, во время этой, пока мы глазили, американцы делали. Вот сейчас мы пенсию потеряли во время чемпионата. То есть, вот какие еще потери?
Тоже американцы вам пенсионный возраст нарастили?
Ну, в том смысле, что вот пока мы смотрим, то есть, кто выиграет в этом.
Ладно, допустим, я вас более-менее понял.
Футбол является опиумом для народа, хочется сказать.
Ну, да, слушайте. Соображение такое, что нам подают какие-то решения правительства и планы правительства параллельно с праздником. Вот что это все умышленно делается, думает он. Как вы думаете?
Нет, я никак не думаю, хотя я считаю, что надо было бы праздник не портить рассказом про повышение пенсионного возраста. Но по большому счету, ну, это в стилистике наших властей. Ну уж что тут это обсуждать.
Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, очень рад слышать. Вот вы затронули комментаторов. Я вот такой другой вид спорта, но с удовольствием слушаю комментаторов и их различаю. Один, другой, как говорится, и... Поэтому, если что касается Слуцкого, то он мне очень понравился. А вчера комментатор «России-1» нет. И, как говорится, у нас было самое замечательное. В кафе пустом со смартфона смотрели весь обслуживающий персонал. И даже с такого маленького экрана получали удовольствие. И были очень рады все, от поваров до официантов.
Ну, а вот мне, кстати, Вова Стогненко вчера понравился, между прочим, потому что все-таки он очень правильно взял тональность, потому что есть... Всегда ведь ты же не знаешь, как пойдет игра. Есть возможность взять фальстарт, взять фальшивую ноту пафосную. Он проживал этот матч вместе с нами.
И у него рос этот пафос,
да,
и в конце
даже пафос. И вот это такое мальчишество, поставить песню Шнура «Ты просто космос, Стас» прямо в эфире, причем я прекрасно знаю, я с Володей дружу, Вова, он слово Володя не очень любит, я с Вовой дружу, он не готов это. Он просто ехал
мы созванивались сегодня,
В наушниках он это слушал, и поэтому у него это пошло. Но действительно так. Круто.
Ну, я не припомню, когда кто-то еще подобным образом бы, ну, вольно себя у нас в эфире вел в удовольствии себе,
да,
и
зрителю. Ради бога,
зрителю.
Молодец. Вот футбол как раз это зона особого комфорта, отличная. Вы можете представить ведущего политической передачи, которую вы себе позволил? Нет.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы хотел сказать вот о комментаторах. Вот вчера парень вел, ну, просто молодец. А вот старички, как Юрий Розанов, Александр Шмурнов, ну и другие.
Ну, Шмурнов, ты, конечно, погорячились, что он старичок, но 40 с копейками Александр Иванович. Ну, уже...
ну, я имею в виду, по, так сказать, по стажу. Ну, так, они вдвоем сядут, и не репортаж идет, а как будто люди сидят на кухне и разговаривают о футболе. Все скажут. И об что было.
Передача
что
по волнам нашей памяти наступает. Ну, кстати, а вот комментаторы, они откуда нарождаются?
Ну, они это большой разговор.
Ну, у нас целая минута.
Ну, раньше в советское время считал, что надо из бывшего спортсмена, который в этом разбирается, научить человека, который будет говорить. В 90-е получил совершенно другой крен. Главное, чтобы человек хорошо говорил, а уж в спорте мы его разбираться научим. Василий Уткин когда-то всерьез задавал вопрос, а правда, что красная карточка – это две желтые, да? Когда-то в 90-е он реально не знал правил. Поэтому, ну, он вообще был корреспондент на программе «Взгляд», политической программе, да? А потом уже вдруг неожиданно появился футбольный клуб и все прочее. Поэтому, ну, в конце концов, какая разница откуда? Лишь бы вам, зрителям, слушателям, это нравилось.
Шансы наши выйти в плей-офф максимальны. Там нас ждет либо... Почти 100%. Там нас ждут либо Испания, либо Португалия.
Лучше Португалия.
Коротко, почему?
Ну, с Португалией у нас неплохая статистика. С Португалией мы знаем, как играть. С Португалией у нас очень часто игра получается. Испания — это однозначно. Попадаем под каток. Сколько бы мы с Испанией не играли. Да, вот сейчас был товарищеский матч 3-3. Но вы же понимаете, это часть договоренностей, коммерческие договоренности о товарищеском матче. Ребят, не мочите нас сильно. Ну и кто в товарнике особо будет выкладываться? Да, нам надо было выкладываться, мы вообще не имели официальных матчей испанцам, это было не нужно, поэтому 3-3.
Угу. Надеемся на встречу с португальцами. Все-таки напоминаю, Николай Еременко был нашим собеседником, главный редактор газеты «Советский спорт».
Приходите. Читайте еще. «Советский спорт», любите футбол!